Вотчман Ни. Тело Христово. Реальность. Глава 7. Покров, сдержанность и обеспечение тела Христова. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Ефесянам 1 глава. «Из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» Ефесянам 4:16. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем» Ефесянам 5:21. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесной. Для этого примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять». Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиной, и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Ефесянам 6 глава. В этой главе мы рассмотрим еще несколько вопросов, связанных с телом Христовым. К этим вопросам относятся, во-первых, покрытие тела, во-вторых, ограничение тела и, в-третьих, обеспечение тела Христова. Как мы уже видели, Церковь – это тело Христово. И каждый христианин является членом в этом теле. Тело Христово не только снабжает, но и защищает своих членов. Защита тела для каждого члена церкви особенно заметна в духовной войне. Такая защита имеет первостепенное значение. Одна из причин, по которой дитя Божье подвергается нападкам дьявола, заключается в том, что оно слишком индивидуалистично и, следовательно, лишено защиты тела. Как глупо и опасно для любого человека подвергать себя опасности в дни духовного конфликта. Поскольку такой человек не находится под покровом тела, сатане предоставляется возможность атаковать его. Мы должны понимать, что духовная борьба принадлежит церкви, а не отдельному человеку. Послание к Ефесянам – это послание, в котором говорится о теле Христовом. В первой главе этого письма говорится о том, как Бог благословил нас всеми духовными благами на небесах, чтобы мы могли познать силу воскресения Его Сына. В этой же главе также показано, что Господь Иисус является главой Церкви, и что Церковь является телом Христовым, сосудом, содержащим Христа. Насколько же чрезвычайно богата Церковь, потому что она наполнена Христом, который наполняет все и пребывает во всех. Во второй главе Павел рассказывает нам о происхождении тела Христова. Несмотря на то, что церковь очень богата, ей не следует забывать о своем прежнем положении. Она занимает такое высокое положение благодаря Божьему спасению, вызволившему ее из падшего состояния. Третья глава посвящена тайне Божьей, которая раскрывает, как язычники и иудеи собираются вместе, чтобы образовать одного нового человека во Христе. Глава 4 раскрывает, как Бог будет созидать тело Христова и способствовать его приумножению, постепенно набирая силу. В главе 5 подчеркивается необходимость того, чтобы мы принимали ограничения тела, поскольку Церковь – это тело Христово. И, наконец, в 6 главе упоминается о доспехах тела Христова. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вы могли устоять». Стих 11. Пожалуйста, обратите внимание, что именно вы, то есть во множественном числе, а не ты, в единственном числе должны облечься во всеоружие Божье. Это особое оружие предназначено для того, чтобы быть единым, целым в теле. Действительно, у каждого члена тела есть свои особенности. Но только соединив все эти особенности воедино, можно получить всеоружие Божье, которое сделает тело пригодным для духовной брани. Принимая во внимание этот факт, давайте не будем забывать, что эти духовные доспехи даны Церкви, а не кому-либо в отдельности. Вы, как личность, не можете справиться с сатаной. Это требует, чтобы вся Церковь имела дело с врагом. То, что вы, как отдельный человек, не можете увидеть и защитить, видят и оберегают от этого другие члены Церкви. Сатана не боится вашей личной молитвы. Но он действительно трепещет, когда несколько человек молятся вместе. Некоторым членам тела в значительной степени дана вера, которая затем может служить щитом для вашей защиты. Некоторые другие люди обладают Словом Божьим в особой мере, и это может служить мечом Святого Духа. Когда один или несколько из них берут в руки меч, то есть когда он или они используют Слово Божье, это помогает вам. Мы должны понимать, что духовная брань – это прежде всего совместная битва. Это не то, с чем вы должны бороться в одиночку. Если вы вступаете в борьбу в одиночку, вы привлекаете к себе внимание сатаны для его нападения. Тот, кто не видел тело, думает, что он способен на все, и что он сам – это все. Такого человека очень легко победить. Одно единственное дерево может быть легко вырвано из почвы, но целый лес деревьев не может быть так легко сметен ветром. Сатана ищет таких одиноких и неприкрытых людей, чтобы напасть на них. Он нападает на независимых и изолированных. Но тот, кто находится под покровом тела Христова, защищен, поскольку у тела есть особая функция – служить защитным покровом. В качестве своей особой мишени сатана не может выбрать того, у кого есть покров тела. Но человек, который не находится под этим покровом, может пасть, если на него когда-либо нападут. Это неоднократно подтверждалось опытом многих христиан. Например, однажды у одного брата было плохое здоровье. Но это было связано с тем, что он был независимым верующим перед Господом. Поскольку он не был облачен в тело Христова, сатана напал на него за его самоуверенность и самонадеянность. Давайте осознаем, что саморазоблачение является наиболее опасным, что самоуверенность и самонадеянность чрезвычайно опасны. Если мирская война нуждается в защите, то насколько же больше требуется защиты в духовной войне? Хороший брат, который пытается действовать в одиночку, сам создает себе ловушку. Многие духовные неудачи и пораженческие наклонности могут быть объяснены только тем, что мы действуем в одиночку без покрытия тела Христова. Каждый из нас сам по себе всего лишь один из членов единого тела, и, следовательно, мы не можем жить без защиты других братьев и сестер. Даже Моисей нуждался в поддержке Аарона и Ора. Смотрите Исход 17.12. Если даже Моисей нуждался в поддержке других членов общества, то что же говорить про нас? Врата ада не одолеют Церковь. Именно это обещал и провозгласил сам Господь Иисус, Матфея 16:18. Однако наш Господь никогда не обещал детям Божьим, что они могут стать независимыми или покинуть Церковь. Духовная борьба – это не личное дело, а задача всего тела. И поэтому, чтобы получить необходимую защиту, мы должны обратиться к братьям. Давайте никогда не будем считать себя компетентными в индивидуальном плане и действовать в одиночку. Ибо это будет означать только страдания, причиняемые самим себе. Но как может кто-либо зависеть от братьев, если его природная жизнь не была исправлена? Очевидно, что человек, чья природная жизнь остается нетронутой, не может не доверять Богу, не доверять братьям. Ни один самонадеянный человек не способен идти вместе с братьями. Поэтому Бог ищет людей, которые осознают свою несостоятельность и, следовательно, ищут защиты у братьев. Сосуд, в котором нуждается Бог, это целое тело, состоящее из тех, кто осознает, что они всего лишь отдельные члены, нуждающиеся в помощи тела. Если кто-то из братьев и сестер никогда не присоединяется к другим и всегда действует по своей собственной воле, тот неизбежно падет. Неужели нет ни одного брата или сестры, с которыми вы могли бы посоветоваться? Неужели действительно нет никого, с кем вы могли бы помолиться? Позвольте мне сказать, что если вы когда-нибудь потеряете тело, вы лишитесь своего покрова и тем самым подвергнетесь большой опасности. Не будьте столь беспечны, ибо даже на земной войне есть необходимость в прикрытии. На земной войне отказ от поиска укрытия, когда оно необходимо, противоречит всем здравым правилам хорошей стратегии и представляет собой опасное заигрывание со смертью. Как же это верно и в духовной войне? Если вы когда-нибудь потеряете защиту, но не подвергнетесь никакой опасности, будьте уверены, что это только из-за особой милости Божьей, а не из-за того, что вы хорошо разбираетесь в разумной духовной стратегии. Ограничение тела. Поскольку мы всего лишь члены тела Христова, нам никогда не следует думать, что мы – это все. Будучи индивидуальными членами, мы должны принимать ограничения тела Христова. Если вы служите в церкви, вы должны не только радоваться тому, что вы служите, но и принимать ограничения, которые исходят от других членов церкви. Не позволяйте руке двигаться самостоятельно. Каждая часть тела находится под контролем тела, и никто не может проявлять индивидуалистическую свободу. Предположим, например, что вам сейчас нужно отправиться в путешествие. Даже если какой-то член вашего физического тела слишком ленив, чтобы двигаться, он, тем не менее, должен следовать за вашим телом. Немыслимо, чтобы ваше тело могло уйти и оставить этого конкретного члена дома. Именно таким образом мы должны быть членами тела Христова. Мы должны быть едины с другими братьями и сестрами. Работа креста, помимо приведения нас в тело, имеет свою сферу действия и внутри тела. Если мы просто члены друг для друга, как члены общины, нам, возможно, и не нужен крест. Но если мы объединены, чтобы быть одним телом, мы должны взять с собой крест, потому что крест заберет тебя и меня. Он лишит нас естественной жизни, нашего индивидуального движения, нашего раздутого «я». Крест необходим христианам, он необходим церкви. Нравится нам это или нет, но мы должны общаться с нашими братьями и сестрами, потому что все мы находимся в одном теле. Находясь в теле, мы должны мириться с ограничениями. Мы не можем позволить себе быть свободными. Итак, если мы не хотим быть членами тела, мы действительно можем стремиться только к своему личному удовлетворению. Но если мы хотим быть членами, мы не можем стремиться только к собственной самореализации. Если вы или я столкнемся с проблемным братом, нам действительно понадобится крест в такой ситуации. Потому что крест испытает нас. Он очистит нас от всех наших скверн. Он очистит нас от всей нашей нечистоты. Короче говоря, мы должны быть ограничены телом. Такое ограничение делает невозможным нашу свободу действий. Это напоминает нам о необходимости креста. До тех пор, пока мы не позволим кресту выполнять достаточно глубокую работу в нашей жизни, мы не сможем должным образом соединиться с нашими братьями и сестрами. Поскольку каждый христианин является членом тела Христова, он должен смириться с его ограничениями и научиться нести свой крест. Некоторые члены церкви в высшей степени индивидуалистичны. Такой сильный индивидуализм необходимо сломить. Некоторые из них весьма своеобразны, и эта особенность также должна быть сломлена. Ни один христианин в церкви не может похвастаться своей твердостью и своеобразием. В церкви все острое, колющее и выступающее должно быть гладко притерто. В духовных вопросах мы должны полагаться на других членов церкви и при этом осознавать, что тело может ограничивать нас. Некоторым членам церкви Богом дан дар творить чудеса. Некоторые получают благодать проповедовать Евангелие. А другие божественно подготовлены к тому, чтобы быть учителями. Если вы избраны проповедовать Евангелие, проповедуйте его с радостью и желанием в сердце, и будьте достаточно смиренны, чтобы принимать библейское учение от тех, кто наделен даром преподавания. Если у вас есть дар учителя, не считайте себя способным ко всему остальному. Вы должны уважать и принимать дары и труд других людей. И в этом нам тоже нужно научиться ограниченности. То, что мы не можем сделать сами, мы должны позволить делать другим. И мы должны научиться принимать работу других людей как свою собственную. В духовной работе никто не может делать все свободно. Я хочу спросить вас. Просили ли вы Бога показать вам, какова ваша мера перед Ним? Вы должны действовать в соответствии с той мерой, которую определил для вас Бог. Это то, что вы можете делать, и вы не должны выходить за рамки этого. Определите свою собственную меру и оставайтесь в рамках этой меры. Если вы примете ограничение такой меры, вас не будут искушать жадность или какие-либо другие амбиции. В этой связи давайте обратим внимание на то, что Павел сказал верующим в Коринфе. «А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, в такую меру, чтобы достигнуть и до вас». Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым. Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся с возрастанием веры вашей с избытком увеличить вас удел наш, так чтобы и далее вас проповедовать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. 1 Коринфянам 10 глава. Выходить за рамки своих возможностей – это значит вторгаться в чужие владения. Выходить за рамки своих возможностей – это значит пинать и вытеснять других. Давайте осознаем, что наше посвящение должно побуждать нас повиноваться телу с таким же смирением, с каким мы повинуемся Христу. То, что является великим и слишком удивительным, это то, что выводит человека за пределы его возможностей. Если все члены тела Христова будут придерживаться этого правила, не решаясь вторгаться в области, которые для них слишком велики и удивительны, все смогут работать в должной мере в каждой отдельной части, проявляя таким образом функции каждого члена. В противном случае кто-то в церкви будет монополизировать свою власть, а кто-то отступит, в результате чего церковь понесет убытки. Ввиду этого, пусть все верующие вернутся на свои места в теле и смирятся с его ограничениями, чтобы церковь не понесла никакого вреда. Тело обладает неотъемлемым принципом, которым является общение. Общение в теле означает не только получение, но и снабжение. Если вы относитесь к себе только как к принимающему и считаете себя достаточно хорошим, если принимаете спокойно и упорядоченно, то вам не хватает понимания значения снабжения тела. Вы также станете обузой для тела, болезнью и бременем для него. Помните, что общение – это жизнь церкви, что общение – это неотъемлемый принцип нашего тела. Каждая часть нашего физического тела вовлечена в постоянный поток жизни. Всякий раз, когда какая-то часть отключается от системы коммуникации организма, эта часть умирает. Но когда какая-то часть тела заболевает, все остальные части тела спешат помочь и защитить ее. Так вот, закон духовного тела также таков, как и закон физического тела. Таким образом, правилом церковной жизни является принцип взаимопомощи. И всякий раз, когда член церкви нарушает это правило, он приносит смерть телу и сам становится для него обузой. Итак, что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все это да будет к назиданию. 1 Коринфянам 14:26. Так Павел наставлял верующих в Коринфе. Некоторые люди приходят на церковное собрание, как будто они туристы или зрители. Приход в таком виде, несомненно, принесет смерть на собрание. Часто на церковных собраниях ощущается смерть, которую приносят такие посетители, как эти. Да не будет этого. Да будет взаимная поддержка друг друга на всех собраниях не только во время преломления хлеба, но и в часы служения Слову Божьему. Подобно физическому телу, все составные части духовного тела Христова непрерывно общаются друг с другом. Ни одна часть не может остановиться на достигнутом. Если какая-либо часть перестает общаться, прекращается течение Божьей жизни и приводит к смерти тела. Ни один член церкви не может прекратить общение, не нанося ущерба церкви. И ни один член церкви не может быть полезен, не нуждаясь в поддержке всей церкви. Некоторые верующие, поддаваясь на провокации, как правило, уходят в себя. Они полагают, что до тех пор, пока они стремятся быть духовными, все будет в порядке. Что ж, просто попробуйте духовно расти с помощью этого метода и посмотрите, что произойдет. Это не принесет положительных плодов, потому что жизнь должна течь постоянно. Никогда не думайте, что мы можем стать духовными, оставаясь в изоляции. И помните, что сосуд, который в конечном счете нужен Богу, это тело, а не индивидуум. Тот, кто изолирован или отделен от церкви, не сможет долго продержаться. В тот день, когда Господь Иисус сидел у колодца Иакова в Самарии, он был голоден и хотел пить. Но самарянка хотела пить больше, чем Господь. Поэтому он предложил ей живой воды, чтобы она насытилась. Когда ученики вернулись с едой, он больше не был голоден. Смотрите Иоанна 4 главу. Из этого эпизода жизни нашего Господа мы получаем духовный урок. Тот, кто служит другим, чтобы они не испытывали жажды, сам насытится. Тот, кто научится нести бремя другого, обнаружит, что его собственное бремя становится легче. В духовной работе нет возможности уйти на покой. «Отец мой трудится до ныне», – провозгласил Господь Иисус, – «и я тружусь» – Иоанна 5:17. Поэтому христиане должны обеспечивать себя жизненной энергией в своей повседневной жизни и работе, а также на церковных собраниях. Пусть Бог откроет нам глаза, чтобы мы могли увидеть тело Христово, чтобы мы могли принять покров и ограничения тела, а также приносить другим пользу. Пусть Он поможет нам увидеть, что каждый из нас должен играть свою роль на собраниях церкви. Произносить слово «тело» только одними губами совершенно недостаточно. Понятие «тело» должно быть в наших сердцах и проявляться в нашей повседневной жизни. Ибо тело Христово – это не просто учение, это реальная жизнь, которую нужно прожить. Если вы думаете, что сможете жить без ограничений, защиты, и если вы не являетесь членом церкви, то совершенно очевидно, что вы не получили откровения о теле Христовом. После того, как вы получили жизнь Божью, вы неизменно будете чувствовать себя опустошенным, если будете жить своей обычной жизнью. Точно так же, после того, как вы получите откровение о теле Христовом, вы почувствуете свою неполноценность, если будете жить независимо от других. Без откровения о данном учении вам придется крепко держаться за него, чтобы не забыть. Но как только вы получите откровение о нем, оно станет совершенно естественным для вашей жизни. И вам больше не нужно будет напрягаться, пытаясь его запомнить. Возьмите пример из физической реальности. Ваши глаза моргают, не нуждаясь в запоминании, и ваши веки закрываются и открываются автоматически, без мысленного напоминания. То же самое верно и в духовной сфере, например, в отношении тела Христова. Получив откровение о теле, вы почувствуете в себе потребность ощутить его. Вам не нужно запоминать это как концепцию, учение или внешний закон и пытаться применять его на практике. То, что делается в соответствии с внешним законом, является еврейским по своей природе. А то, что делается путем запоминания закона, это не жизнь. Если Господь коснулся нашей внутренней сферы, и наши внутренние глаза открылись для восприятия того, что такое тело Христово, мы просто естественным образом будем жить в его реальности. Следовательно, здесь важна потребность в откровении. Бог хочет возродить жизнь тела, а не учение тела. Тело Христово – это жизнь, которую нужно пережить. Мы должны войти в ее реальность. И если мы будем жить в реальности тела Христова, мы узнаем, насколько она конкретна. Мы не только поймем его принципы, но и будем жить в соответствии с ними. Глава 8. Три основных принципа жизни в теле Христовом. В предыдущих главах нам было ясно показано, что в теле Христовом много членов, и все же все эти члены едины, и у каждого из них есть своя особая должность или функция. Ибо Бог не создал всех членов одинаковыми, но создал каждого члена по-разному. Этот факт Павел разъясняет в послании к римлянам в 12 главе. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело» – стих 4. Но как же тогда все эти элементы с их различными функциями могут быть соответствующим образом оформлены и объединены в единое целое? Это вопрос, который мы сейчас рассмотрим. Отвечая на него, мы должны сначала осознать, что есть три кардинальных принципа, которые необходимы для нашей жизни в теле Христовом. Первый из них определяет отношение между мной и главой. Второй – отношение между мной и телом. И третий – мое место как члена тела. Мое отношение к главе, ко Христу – это подчинение. Смысл моего христианского посвящения связан с моим желанием быть послушным Господу. Я не хочу быть свободным и не собираюсь восставать против власти. Первый принцип жизни в теле Христовом состоит в том, чтобы подчиняться авторитету главы. Поскольку само существование тела с его разнообразными функциями и деятельностью зависит от власти. Всякий раз, когда власть теряет в нас свою силу, тело немедленно парализуется. Какая бы часть тела ни проявляла непослушание, эта часть испытывает паралич. Только парализованное тело не подчиняется приказам головы. Где жизнь, там и власть. Немыслимо отвергать власть и все же получать жизнь. Все, кто полон жизни, были послушны власти. Как, например, моя рука, физическая рука, может быть живой и в то же время сопротивляться контролю моей головы. Моя рука жива, потому что ей управляет моя голова. Сам смысл жизни для моей руки означает, что моя голова способна направлять и использовать ее. То же самое верно в плане отношений между любым членом тела Христова и головой. Таким образом, самый первый принцип для каждого члена церкви, живущего в теле Христовом, заключается в том, чтобы повиноваться Господу, который является главой. Если с вами и со мной не обращались до тех пор, пока мы не стали послушными людьми, тогда то, что мы знаем о теле, носит чисто доктринальный характер, а не имеет отношения к жизни. Какое же это блаженство, когда Бог вмешивается в нашу природную жизнь, заставляя нас подчиняться Христу, нашему главе? Мы должны ежедневно стремиться к послушанию. Мы должны не только искать возможности для духовного совершенствования, чтобы стать святыми и праведными. Но и искать перед Богом любую возможность для послушания, чтобы и мы могли научиться послушанию. Мое отношение к телу Церкви. Общение. Наше отношение с главой – это подчинение, в то время как наше отношение с телом – это общение. Среди детей Божьих общение – это не только факт, но и необходимость. Жизнь тела Христова зависит от общения, ибо без него тело умрет. Что такое общение? Для меня получать помощь от других членов Церкви – это и есть общение. Например, в теле Христовом, возможно, я являюсь устами – и поэтому могу говорить. Но мне нужно общение с тем членом тела, который может быть ушами, чтобы я тоже мог слышать. Мне нужно общение с тем, кто может быть глазами, чтобы я мог видеть. Мне нужно общение с тем, кто может быть руками в теле, чтобы я мог держать вещи в руках. Я также нуждаюсь в поддержке члена церкви, который снабжает мое тело ногами, чтобы я мог ходить. Следовательно, это соответствует трем основным принципам жизни в теле Христовом. Это значит, что я могу взять на себя особые функции других членов церкви и таким образом сделать все, что есть у них, своим. Некоторые христиане не понимают принципа братства. Они хотят искать Господа самостоятельно и самостоятельно молиться. Они все делают сами. Они хотят быть не только устами, но и ушами, руками, ногами. Не так с теми, кто знает Бога, потому что они знают, что нуждаются в общении. В общении они признают, что сами они ограничены и недостаточны. Благодаря общению они с радостью принимают как свое собственное то, что есть у других. То, что истинно в отношении общения в области учения, на самом деле может быть наиболее реальным. Ибо может ли кто-нибудь из нас честно сказать, что он действительно молился 365 дней в году или что он внимательно читал Библию каждый день в году? Опыт подсказывает нам, что из-за физической слабости или по какой-либо другой причине у нас не может не быть нескольких дней в году, когда мы не можем молиться и читать Библию должным образом. Неужели именно из-за этого недостатка я должен потерпеть поражение или что я должен упасть? Нет, вовсе нет. Самое удивительное, что в течение определенной недели, скажем, в понедельник этой недели, я могу чувствовать себя довольно близким к Богу. И со вторника по пятницу я продолжаю чувствовать себя хорошо. Но в субботу я не молюсь и не читаю Библию должным образом, вероятно, из-за усталости. Это приходится на субботу. И мне не обязательно быть хуже, чем в пятницу, потому что, как ни странно, кажется, что какая-то сила поддерживает меня и помогает пережить этот день. В чем же причина такой поддержки? Не связано ли это с поддержанием жизнедеятельности тела Христова? Многие дети Божьи могут свидетельствовать о подобном опыте. И это происходит не раз или два, а множество раз. В зависимости от нашего собственного состояния мы чрезвычайно слабы. Но Бог помогает нам выстоять. Как? Посредством взаимного снабжения тела Христова. Неизвестный другим, какой-то член церкви, молится, прося Бога даровать благодать всем его детям. И, следовательно, жизнь проистекает из другого члена для нас, тем самым давая нам возможность выстоять. Жизнь тела способна вливаться в нас и поддерживать нас до конца. Мое место как члена церкви – служение. Если мы теперь увидели, что жизнь тела является коммуникативной и взаимообеспечивающей, то мы также должны начать осознавать перед Богом, что мы должны быть не просто теми, кто потребляет жизнь, но и в еще большей степени теми, кто эту жизнь дает. Если в теле Христовом слишком мало членов, способных вдохнуть жизнь, и в то же время слишком много тех, кто жаждет, чтобы получить жизненную силу. Силы тела будут истощены. Соответственно, нам самим нужно молиться за других людей. Бог использует нашу молитву, чтобы дать жизнь другим членам церкви. Когда бы они ни нуждались, жизнь будет вливаться в них. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12:26. Здесь не говорится, что если страдает один член церкви, то все другие члены церкви также должны страдать вместе с ним. Также не говорится, что если почитается один член церкви, то все члены церкви должны радоваться вместе с ним. В Слове Божьем не говорится, должны ли мы это делать или нет. Напротив, Слово Божье совершенно ясно провозглашает, что если страдает один член церкви, то все остальные члены на самом деле страдают вместе с ним. И что если другой член церкви славится, то все остальные члены на самом деле радуются вместе с ним. Таким образом, это утверждение объясняет, почему часто мы с вами можем испытывать странные ощущения. Часто мы не понимаем, почему в тот или иной момент мы чувствуем такую тяжесть. И все же через 2 дня тяжесть исчезает. Позвольте мне сказать, что это объясняется ничем иным, как отношениями, которые существуют в теле Христовом между различными членами. Подобный феномен можно проиллюстрировать на примере случая, произошедшего во времена Великого Уэльского пробуждения. Однажды в одном отдаленном районе сестра молилась с 2 или 3 другими христианами. Как ни странно, в тот день она почувствовала объемлющую силу Духа Святого, и на нее снизошло озарение. У нее никогда раньше не было подобного переживания. Такое состояние продолжалось в течение 4-5 месяцев, и в течение всего этого периода она обнаружила, что прикасалась к Богу довольно легко, без малейших усилий, как будто сами небеса приблизились к ней. И так продолжалось до тех пор, пока однажды, когда она читала газету, Бог не показал ей, что именно пробуждение чудесным образом дало ей силы. Именно это имеет в виду Писание, говоря, что если один член церкви удостоен чести, то все остальные члены церкви радуются этому. Давайте осознаем именно то, что тело Христово – это как бы живое существо. Это настоящая органическая жизнь. Павел сказал: «Ныне радуюсь и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь» – Колоссянам 1:24. Так как мы находимся в одном теле, мы можем восполнить то, чего не хватает другим членам. Следовательно, это не просто вопрос страдания и радости. Нет, это вопрос жизни. Некоторые люди способны наполнять церковь жизнью, другие люди способны получать жизнь через церковь. Мы должны сделать так, чтобы эта жизнь текла в обоих направлениях. С одной стороны, мы получаем поддержку тела через общение. С другой стороны, мы, как члены тела, даем жизнь другим. Давайте не будем воспринимать тело просто как учение или способ объяснения. Давайте поймем, что тело Христово – это абсолютная реальность, и что то, что все дети Божьи являются членами друг друга, также является неопровержимым фактом. Ввиду этой уверенности мы должны с радостью принимать помощь от других, а также искренне стремиться помогать другим братьям и сестрам. Конец книги.